რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И мы сегодня говорим о соборе православных церквей. Он открылся на Крите под председательством Константинопольского патриарха Варфоломея в городке Калимвари. Ну вот, поговорим о неявке Московского патриархата, еще нескольких церквей на собор, и о последствиях этих событий, ну и о роли церкви в современном обществе. В студии у нас протодиакон доктор Богослов Андрей Кураев. С нами на связи будут журналист Александр Невзоров по телефону из Петербурга и из Австрии публицист Сергей Чапнин, бывший редактор журнала Московской Патриархии. Ну вот мы с Андреем Кураевым должны были беседовать о соборе, но день в России траурный. В Карелии на Сямозере погибли дети из Москвы, 14 человек. Там видна и безответственность, и погоня за барышом, и коррупция. И много всего, о чем положено говорить журналистам. О чем положено в этом случае отец Андрей говорить священнику? На что? На все воля Божья, Бог дал, Бог взял, провидение попустило или как?
Я думаю, что лучше не говорить. Вот, а если есть люди, чьи близкие, дорогие, вот так вот нашли свою земную кончину, лучше просто обнять их людей в каком-то молчании. Любое слово, оно все-таки будет фальшивым.
Скажите, а вот праведный гнев у вас, как у деятеля церкви, есть? Бывает такое? Вот, мне кажется, воровство там и прочее, так сказать, безобразие не приветствует церковь-то?
Наверное, не приветствует. Но здесь я уж от имени церкви говорить не буду.
От себя?
От себя лично, конечно же, это постоянно бывает, такие возмущения мои. А что касается, говорить от имени церкви, к сожалению, та же самая коррупция – это часть византийской православной традиции.
И что, с ней ничего поделать нельзя в России?
Ну, скажем так, это какой-то настолько вот прижитой, вжившийся, въевшийся грех, что он почти что от нашей идентичности неотделим. То есть это, для этого даже хорошие слова придуманы. Не взятка, а на церковном языке это в Византии называлось евлогия, благословение. Это если вот священник, епископ давал это вот чиновнику, скажем, да, это называлось евлогия в мешочке, в кошельке.
Просто я помню, что, знаете, в старой России отличали мздоимство от лихоимства, да, ведь лихоимство – это когда берут и не делают, а, значит, мздоимство – когда берут и делают. Ну, мне кажется, что сейчас вот одного-то побольше, когда не делают, и когда не выполняют свой прямой долг, и в этом смысле вот эта трагедия, она в каком-то показывает нам, ну, вот как все уязвимо, как уязвим человек, особенно ребенок, в условиях государства, которое не выполняет свои собственные обязанности. Не так ли?
Не знаю, мне пока трудно заниматься каким-то политическим анализом или богословским на фоне этой беды. Просто очень жалко, даже не столько детей, сколько родителей, представишь, что с твоим ребенком вот такое произошло. Кстати, почему в Москве траур не объявлен?
В Москве и в Карелии объявлен. В России объявлен? В целом не объявлен. Видимо, это, знаете, такие добрые, в кавычках, традиции, когда считают, сколько там погибло, и вот ранжируют, когда
ну,
объявлять.
Ну, я думаю, что, может, смерть одного ребенка за трех взрослых можно считать?
Ну, вот это власти решают. Знаете, я сегодня тоже много смотрел в интернете, что люди на эту тему пишут.
То, что ну, в новостях, вот... новостях все-таки главное ожидание футбольного матча. Это вот в федеральных новостях.
Ну, вы телевизор смотрите, видимо. А я вот как-то по интернету, там, с одной стороны, возмущение, а потом, знаете, такое настроение, сделать ничего нельзя, власти безответственны, власти воруют, все так и должно быть. Прямо как вы сказали. Это такое, знаете, уныние. А разве уныние – это не грех?
Нет, ну, то, что я говорю, это не совсем уныние, это просто призыв к некой трезвости. Прежде всего, надеяться на то, что давайте-ка подключим церковь к программе борьбы с коррупцией, ну, это, простите, козла в огород пускать. То есть здесь не должно быть лишних иллюзий, это точно.
Ну, так что, получается, опять вот у вас, знаете, как-то по грехам все нашим, да, вот как живем, так и от Господа получаем?
Нет, это не так. Уж особенно, когда речь о детях, то эта формула, она явно не работает. Вот. И надо помнить, что в отличие от тех людей, которые следуют принципам кармической философии, где это объяснение единственное по нашим грехам, может быть, прошлой жизнью, вот мы сейчас получаем, у людей, которые верят в Бога как личность, представителей монотеистических религий, авраамических, у нас есть другая объясняющая модель, то, что что-то приходит к нам из будущего. То есть не потому, что, а ради того, что бы. Но вновь говорю, перед смертью ребенка даже это я не знаю, какой нужно или действительно найти, что у духа иметь, чтобы дерзать вот здесь вот что-то вот пробовать прочесть, тем более книгу чужой, не своей судьбы. Потому что если бы в моей жизни что-то такое произошло, ну это да, это одно, это нужда в истолковании. А вот дерзать книгу судьбы другого человека, другой семьи, которая такая страшная беда посетила, я не дерзну.
А к вам разве не идут? Вот представьте себе, пойдут к вам за словами утешения. Зачем идут в церковь?
Ну, ко мне-то вряд ли пойдут, я диакон, слава Богу.
Ну, к вам, к вашим коллегам.
И это одна из причин, почему я диакон, а не пожелал стать священником, потому что я как-то и 30 лет назад понимал, что есть вопросы, на которые у меня не будет ответов, да, и каких-то духовных советов. И не могу сказать, что за прошедшие десятилетия в таких ситуациях мы ответы накопились. Нет. Вот. А как человек, который увлекается историей, философией, русской, в частности, я могу только напомнить, сказать, что в русской религиозной философии есть некое табу. Сознательное табу не отвечает на вопрос о причине зла и страдания, и тем более детей, слезинки ребенка. Семен Людвигович Франк, на мой взгляд, один из самых трезвых и великих русских философов. Он это пояснял, потому что в нашей логике понять что-то, объяснить что-то, значит оправдать. А есть вещи, которые оправдывать нельзя. И зло оправдывать нельзя.
А как же потому что есть, власть от Бога?
Ну, во-первых, власть все-таки это не синоним слова «зло».
Ну, вот я вот вижу ваших коллег по московскому патриархату довольно часто и убеждаюсь в том, что они готовы оправдывать власть, которая их с руки кормит, там, я не знаю, за храмы шаговой доступности имени Ресина, за программы там реставрации храмов на многое закрывать глаза. Такой совместный бизнес. Одни дают деньги, а другие закрывают глаза и говорят, ну, подчинитесь, будьте покорны. Ну,
ваша схема все-таки, она слишком проста. Дело в том, что в истории церковь и верхушка церкви всегда была со властью и во властью, даже когда власть ее ненавидела светская, да, в советские времена. Там не ради какого-то материального прибытка, да, то есть ничем их не снабжала советская власть там, в 27-м году, когда там максимум, что жизнь подарила, да,
терпела не всем, существование.
Не всем, да. Вот. Так что это есть некая, да, традиция. Вот здесь вопрос, что делать с этим, да? Как историк, наверное, должен пробовать понять, в чем логика такой модели социального поведения. Причем это константа, понимаете? И вроде бы не самые глупые люди, и не самые худшие, да, и нередко с проблесками совестного мышления и так далее, какого-то ответственного пасторства, личной, почти святой жизни бывало в истории, да, вот 20 веков смотришь. А вот в этом вопросе они практически всегда вели себя совершенно одинаково, так вот, в лучшем случае, и не протестуя, молча, вот, знаете, вот есть такая традиция помазать царей на царство, миропомазание. А родилось это с чего? С того, что император Иоанн Цимисский, византийский, на редкость подлым способом стал царем, лично принимая участие в убиении своего предшественника, государя вполне законного. И поскольку это происходило публично во время рождественского богослужения, если не ошибаюсь, и в храме, то здесь нельзя было вот сказать, что он не тайно там яд где-то подсыпал или на охоте стрелами туда полетел.
Неужто это лучше было?
На глазах у всего города. И поэтому была проблема, что дальше делать. И тогда патриарх, судя по всему, этого патриарха Палеевтка, который крестил русскую княгиню Ольгу чуть позже, вот он как раз и предложил, а давайте-ка его помажем святым миром. Нет, не миром, просто маслом. Тогда еще мазали в знак отпущения его грехов. И вот это вот стало прецедентом. Оказывается, царей византийских решили помазать миром для оставления тех грехов, которые те совершили, восходя к этой вершине власти. А Палеев, да, как святой, он при этом почитается в нашей церкви. Ничего больше плохого про него сказать нельзя.
Ну вот я, знаете, я, кроме всего прочего, Андрей Вячеславович, что-то мало слышу еще и про социальную доктрину Русской Православной Церкви. Если раньше при прежнем патриархе как-то это все было актуально, и там, кстати говоря, была эта тема праведного гнева, возможности, да, то что-то это все сошло на нет. Что случилось?
Просто авторитет доктрины сам стал патриархом, вот и все. То есть пока Кирилл был митрополитом, но при этом действительно это его идея, это его детище, это был для него важный презентационный проект. Потому что остальные его дела, это где-то за границей, это не так интересно российскому обществу. А здесь есть возможность, цитируя этот документ, рассказывая о нем, проецируя в ту или иную современность, была возможность актуализировать свое присутствие в современных общественных дискуссиях.
То есть это был такой, я не знаю, механизм, с помощью которого будущий патриарх двигался к своей цели?
Ну, он присутствовал в общественно-политической тематике. Сейчас, когда он патриарх, ему это уже не так важно, у него есть масса других поводов, у другая позиции, которую он занимает в обществе и в церкви. Поэтому понятно, что ж ему постоянно помнить о документе 16-летней давности.
Александр Глебович, вот у нас Андрей Кураев здесь, вы с нами. Власть и, собственно, церковь, да? Вот гнева у нашего гостя нет в связи с гибелью детей. Есть скорбь. Вот у меня, например, гнев есть. Почему между нами такая разница?
Знаете, что вот эту тему, я полагаю, сейчас вообще излишне обсуждать, потому что можно выполнить некий словесный ритуал по этому поводу, можно не выполнять. Причем весь вопрос, который вы обсуждаете.
Я думаю, что это вопрос об отношении общества, власти и того института, вот, который представляет Андрей Кураев здесь. Любая власть от Бога, и мне кажется, что сейчас вот как...
Давайте не будем оперировать такими странными категориями, как Бог. Давайте вернемся в некую реальность, потому что иначе разговор для меня теряет смысл и предметность. Если вы хотите меня спросить о том, почему происходит, скажем так, то абсолютное единение между весьма порочным государством и так называемой христианской церковью, по простой причине, действительно никогда христианская церковь была бы не в состоянии просуществовать без властной запоры на власть. Это было и в худшие времена, это было и в лучшие времена. Все равно она тянула свои щупальца, пытаясь обвить вокруг ножки любого трона. И по этим ножкам уже как-нибудь с этими щупальцами влезть повыше и там начать трогать всякие приятные места для нее. Потому что, не случайно такое количество уголовных положений было в Российской империи, касающихся именно вероисповедальных вопросов и сохранения верности этому православию. Да? Понятно, что если бы не шики, дубинки и не государственные возможности, то православие бы закончилось гораздо раньше, чем оно закончилось.
Подождите, но все-таки в истории православия был период, о котором нам отец Андрей напомнил, когда были гонения, были массовые убийства, казни и прочее. Однако православие не кончилось, оно живо, вот оно существует. И даже государственные деятели теперь говорят, что Россия вот православная страна, православная цивилизация.
Нет, от того, что они долго говорили и про коммунистическую страну, и про наступление земного царства небесного, про коммунизм, и на полном серьезе выполняли глобальные религиозные обряды. Это же были свои иконостасы, свои мощи, я имею в виду портреты членов Политбюро, и различные мавзолеи, и различные красные углы, типа красных уголков, и вся ритуалистика. Но это же понятно, что ни о чем не говорит. К тому же мы сейчас, рассказывая о православии, обязаны констатировать, что имеем дело, в общем, с угасшей религией, которая уже не может иметь никакого смысла, потому что что такое религиозная вера? Это прежде всего поведенческие особенности тех, кто ее исповедует. А мы видим, что поведенческие особенности христиан, если отличаются от поведенческих особенностей обычных других людей, то только, пожалуй, в худшую сторону. Этим количеством злобы, страсти к доносительству, страстью применять методы недопустимые ни при какой честной полемике. Ведь поймите, да, если вот огромное количество христиан согласилось с тем, что существует известная статья, запрещающая оскорблять их чувства, она согласилась с тем, что существует жесточайшая дискриминация, защищающая чувства одних и не защищающая чувства других, при том, что наличие своих, я искренне считаю их лицемерными, конечно, да, и всю их веру притворством.
Понятно. Но если можно, тогда ответ Андрея Кураева все-таки, видите, угасшая религия, которая опирается на государство. В чем-то это похоже на ваши предыдущие слова. Ну, вдобавок, видите, действительно специальная статья нужна даже Уголовного кодекса, чтобы защищать эту угасшую религию от, значит, каких-то злобных нападок, ну, я не знаю, вот того же Александра Невзорова, возможно.
Знаете, дело в том, что христианство начинает 21 век своей истории, и ни одного столетия из этих 21 не было, чтобы ее не объявляли угасшей и умирающей. То есть казалось, что с этим учением этого Назарея покончено, когда его распяли. Казалось, что с этим покончено, когда апостолов выгнали из Иерусалима. Казалось, с этим покончено, когда Иерусалим был стер с лица земли войсками Тита и Веспасиана. Казалось, что у христианства нет перспектив, когда Римская империя объявила им войну. Еще больше казалось, что все протухло, когда, напротив, сама империя стала христианской, официальной, номинальной, пышной и действительно во многом дохлой. Вот. И прочее, прочее, да, вплоть до эпохи великих научных открытий, там, 19-20 веков и так далее. Но, вот, понимаете, оказалось, что, тем не менее, церковь смогла переходить из столетия в столетие.
Ну, а вот статья, это статья, которая церковь, да, фактически не защищается критики от общества.
Не самая позорная страница в 2000-летней истории церкви. Да, на мой взгляд, она крайне неприятная, эта страничка. Добавок написано, увы, вот сейчас на наших глазах, да, хотя я мог, и когда принес небольшие общественные дискуссии по этому вопросу, как мог, тоже сопротивлялся этому, увы. Вот. Все-таки я считаю, что в этом вопросе лучше всего последовать словам того самого императора Тиберия, который так был громко прославлен булгаковским Понтием Пилатом, что нет и не будет на свете власти мудрее, чем власть императора Тиберия Кесаря. Дело в том, что когда ему однажды сделали донос, что кто-то там, понимаете ли, богохульствует и оскорбляет каких-то богов, и просили принять мир, он сказал, ну, боги оскорблены, так пусть они за себя и ответят.
А зачем Путину принимать меры против оскорбления вот тех самых богов, ну, я не знаю, какими-нибудь милыми девушками из Пусси Райт?
Вы знаете, на днях мне довелось послушать очень интересное выступление, кстати, по-моему, на радио «Свобода», не, в «Новой газете», декана экономического факультета МГУ Аузана.
Он и у нас бывал.
Да. Вот. По-моему, очень знающий человек. И вот он говорил о том, что один из путей мобилизации экономики – это идеологическая накачка. Когда остальные средства не работают, или не умеют, или не хотят их использовать, вот, то тогда остается как-то вот предлагать людям нематериальные ценности для того, чтобы сохранить пресловутую стабильность. Вот я думаю, что и вот идея с этой статьей, это и в поиске скреп, их такая фиксация жесткая, идеологизация общественной жизни, да, чтобы четко было, где границы, где враги, где Мордор, а где мы, все люди в белом, эльфы и так далее. Это вот как бы люди, учитесь жертвовать. Вот надо понять, что есть нечто, что выше твоей личной судьбы, вот чему надо приносить себя и своих детей в жертву.
Ну вот, если говорить об этом нематериальном, да, ведь это нематериальное, так сказать, вот это вот раскручивание национально-государственной идеологии, оно обернулось войной с Украиной, аннексией Крыма и прочими такими вещами, за которые, в общем, люди заплатили жизнями. Скажите, а вот на ваш взгляд, церковь адекватно среагировала на это кровопролитие?
Ну, что касается Сирии, ответ очевиден. Тогда реакция, по сути, была только одна, отца Всеволода Чаплина, которую назвал это крестовым походом, что было настолько неадекватно, что даже российский МИД должен был от этого открещиваться. Вот, по Украине, ну, адекватный ответ был бы, если бы патриарх приехал в Киев, я считаю, когда все только начиналось, скажем, в феврале 2014 года, после бегства Януковича.
Увещевать народ?
Не увещевать народ, а просто как минимум познакомиться с теми, кто на волне этого протеста пришел к власти. Тем более, что повод был вполне понятный. Вот есть слухи, что будут гонения на церковь Януковича, которая на колледж принадлежал. Но это моя паства, это люди живые. Я бы хотел поэтому приехать, посмотреть вам в глаза, господин там кто там, Порошенко, Яценюк тогда был, на первых, да, Кличко, вот, триумвират, да. Вот хочу с вами поговорить, поясните, какие ваши планы, давайте выясним, сопоставим наши планшеты, систему ценностей и так далее. Этого не было сделано. То есть в очень трудные минуты и годы своей жизни Украина оказалась без того, кто называет себя ее патриархом и духовным отцом. Ну да, конечно, такое тоже в истории бывало. Но надо сказать, что такое бывало когда? Вот, скажем, в 15 веке, когда Единая Русская Церковь, она оказалась поделена между двумя образующимися новыми государственными центрами – Москва и Литва, да? Чуть позже, соответственно, Речь Посполитая. Вот. И, соответственно, Литовская епархия с тем же титулом Киевской Всей Руси и митрополит, он, получилось, отделился от Москвы. Кинснополь ходил, точнее говоря. И один из аргументов был то, что вот как-то московский митрополит, он только по титулу Всей Руси, но он перестал выезжать за границу Московского царства. Вот. А когда он, а почему не выезжает? Опять же, потому что если он выйдет, так его будут считать агентом влияния московского князя, учитывая, что ближайшие соседи Литва и Белоруссия, по сути, нынешняя, да, тогда шло многовековое противостояние, военное прежде всего.
Что все повторяется в истории? По кругу?
Ну, не все, конечно, но считать, что вот именно с нашей жизни, с дня нашего рождения все будет совершенно новым, это несколько наивная была бы претензия.
Ну вот патриарх уклонился, прошло 2 года, и какова ситуация? В принципе же было, было заявлено, например, Радой, что она хочет иметь автокефальную украинскую церковь. Это политическая позиция. А что с церковью будет на самом деле?
Ну, я думаю, что будущие историки украинской церкви будут с плохо скрываемой радостью об этом говорить. Что тогда и создались политические психологические условия для того, чтобы произошло психологическое размежевание с Россией и русской церковью. Вот тогда вот идея автокефалии, она наконец-то владела массами. А московская патриархия рядом своих политических ошибок, она способствовала этому. Это будет писать будущая история украинской церкви.
А историки русской церкви были допущены отдельные ошибки, которые привели к...
Да, думаю, что так.
К нам тут присоединился Сергей Чепнин, и я его приветствую, очень рад слышать, знаю, что у вас времени немного, поэтому, может быть, вот один вопрос, как раз связанный с украинской темой, на ее все время муссировали в связи с собором, собственно, насколько я догадываюсь, она вряд ли там возникнет по разным причинам, но что вы думаете, вот этот процесс движения к украинской автокефалии, он действительно неостановим или, так сказать, все как-то зависнет пока?
Ну, вы знаете, мы сейчас видим, что как только меняется баланс сил внутри мирового православия, тут же довольно остро встает вопрос Украины. То есть этот вопрос сегодня фактически гасится как бы искусственно. Обсуждения как бы серьезного, подробного, детального нет. И вот те три обращения, ну, сначала мы знаем, что было обращение неканонической церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата к патриарху Варфоломея. Следом, буквально через пару дней, было обращение вот, депутатов Верховной Рады, о котором вы упомянули. И затем еще через пару дней было обращение мирян и священников канонической Украинской православной церкви. Так вот, что интересно, в этом в своем обращении, в последнем, они говорят о том, что, значит, обращаясь к патриарху Вселенскому, давайте, как бы, вы попросите епископов, чтобы они не преследовали тех, кто причащение совместное вот, украинских церквей поддерживает. То есть фактически это такой внутриукраинский интеркомьюнинг, да, получается. Вот уже возникают какие-то представления о том, каким мог бы быть переходный период к формированию единой украинской православной церкви. Конечно, много критиков у этого процесса. Наверное, в общем, пока довольно немного сторонников, но процесс, я имею в виду сторонников внутри Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, но этот процесс идет и идет, в общем, неумолимо.
Ну и второй вопрос, чтобы вас не задерживать, мы уже перейдем, наверное, к теме собора. Собственно, что случилось? Вот действительно люди верующие, православные ждали этого события. Вроде бы было практически полное единство. свидетельства, кроме, если я не ошибаюсь, Антиохийской церкви. И вдруг вот русская церковь не едет, грузинская не едет, болгарская не едет. Какой-то такой то ли раскол, то ли разрыв. Каково ваше объяснение, каковы будут последствия этих событий?
Действительно, вот Антиохия – это совершенно отдельный случай. Ее отказ от участия в соборе на самом деле не носит принципиального характера, носит характер исключительно церковный, такой довольно специфический, наверное, вот для светского уха не очень понятный. Дело в том, что собор, на который собираются представители всех церквей православных, начинается с литургии. А конфликт, который сегодня есть между Антиохийской церковью и Иерусалимским патриархатом, привел к отказу от совместного служения литургии, в частности. И именно поэтому Антиохия отказалась от участия. Она не может участвовать в литургии перед началом собора и, соответственно, отказывается от участия в соборе самом. Но при этом, в общем, ну, не вполне рабочая критика тех документов, проектов документов, которые подготовлены. А вот дальше действительно, и это, собственно, было известно еще полгода назад. Позиция Антиохийской церкви. Вот что происходит дальше? Конечно, довольно неожиданная вещь, когда болгарская церковь первая отказывается от участия в соборе. Болгарская церковь довольно слабая, как бы, вот, во всех смыслах. В общем, не самостоятельная. Очень сложно себе представить, что вот такие маленькие слабые церкви вдруг принимают какие-то такие большие серьезные решения, выступая против всех поместных православных церквей сразу. То есть, конечно, что бы там ни говорили, что там у патриарха неофита болгарского слабое сердце, он плохо переносит жару, что есть некоторая неприязнь болгарской церкви со стороны константинопольского патриарха, и это как бы трудно, многие трудно переносят. Как бы, но все-таки это, в общем, не первостепенные причины. Был просто запущен процесс как бы, вот, торпедирования собора со стороны церквей постсоветского, такого постсоциалистического пространства. А на этом постсоветском пространстве, в общем, один из таких работающих тезисов заключается в том, что, в общем, к сожалению, православная церковь занимает, ну, по крайней мере, отчасти, как бы, пусть не во всех странах, но в целом ряде стран, место как бы предкоммунистической партии. И вот это, сказать, вот это идеологическое единство или понимание того, что как бы, церковь предполагает идеологическое единство, ну, вот, привело к такой как бы, отдельной позиции от других церквей, собственно, преимущественно греческих церквей. И вот на сегодняшний день у нас есть как бы две правды. Вот, сказать, правда 10 церквей православных, которые собрались на собор, невзирая ни на что, как бы, и оказались верны тем решениям, которые были всеми вместе приняты в январе. И правда, как бы вот трех церквей, которые отказались от участия в соборе, и, ну, имеют свою мотивацию такую довольно серьезную. Но, тем не менее, вот действительно, это уже большой разлад. То есть не получилось продемонстрировать все православные единства. И вот что в этой ситуации исторически победит, ну, я думаю, мы в какие-то ближайшие месяцы, даже, наверное, не год, как бы, в ближайшие месяцы увидим. Но отказ Москвы от вот консолидированного решения проводить собор, отказ от той подписи, которую патриарх Кирилл поставил под документами о проведении собора, это, конечно, очень сильно бьет по репутации и предстоятеля нашей церкви, и русской церкви в целом в православном мире.
Ну и буквально последнее. А что можно было решить на этом соборе, на ваш взгляд? Вот все бы съехались, и что? Сошел бы, снизошел бы Святой Дух и решили бы, ну, ваше продолжение.
Ну, знаете, это высший орган церковной власти в православном мире. Они могут решать что угодно. Они могут решить, что документы плохие, и те проекты документов, которые критиковались, они сейчас принимать не будут. Они могут поменять регламент собора. Они могут решить, что, собственно, как было в 20 веке с двумя крупнейшими соборами христианскими, это поместный собор Русской Православной Церкви 17-18 года, он продолжался 13 месяцев. И это Второй Ватиканский собор, который продолжался 3 года. Так вот, довольно наивно решать, что православные патриархи впервые за многие столетия, встретившиеся вместе, вдруг за неделю могут решить, решить все свои вопросы. Это можно было бы назвать первой сессией. Вот то, что сейчас сегодня открылось на Крите и будет продолжаться неделю. Да, не все церкви участвовали, но можно сказать, что это была первая сессия, будет через полгода или через год вторая сессия, и на нее уже приедут, как бы будут приглашены все участники, там какие-то вот эти нынешние конфликты, торг между Москвой и Фанаром к чему-то, чем-то, сказать, закончится. Это вот положительный сценарий. Сработает он или не сработает, не знаю. Но все-таки мне кажется, что даже в этой ситуации можно найти выход, который бы говорил о том, что вот национальное, как бы автокефальное, как, какие-то свои личные интересы, они все-таки не первое место занимают, а первое место занимает забота о единстве православной церкви, ну, в таком глобальном, всемирном масштабе. Вот, к сожалению, сейчас со стороны русской церкви, грузинской, болгарской, этого не видно.
Спасибо, Сергей Чупнин был с нами по телефону. Мы вернемся к разговору с Андреем Кураевым. Андрей Вячеславович, ну а что вы думаете, собственно, вот что бы изменил этот всеобщий собор? Кстати говоря, а есть ли такое правило, что вот прям все должны, все абсолютно должны участвовать? Были же древние соборы, где не все участвовали?
Есть правило Ладикийского собора, подтвержденное, по-моему, потом VI Вселенским, о том, что если митрополит зовет своих епископов на собор, они обязаны явиться. Конечно, с одной стороны, можно сказать, что это правило касается только соборов митрополии, ну а почему бы не дать ему расширительное толкование? Чего мы... Но, тем не менее, таких зовов ситных более тысячи лет не раздавалось. Чего потеряла русская церковь от этого, от неучастия в этом соборе? Патриархия потеряла очень сильный аргумент, важный на Украине, что вы, украинские филаретовские автокефалисты, вы раскольники, а именно мы, через московского патриарха, мы в семье канонических церквей всего православного мира. И вдруг сейчас вот сам патриарх этот козырь так вот взял и порвал на кусочки. Вот это... Да, может быть, он решал свои внутриполитические, российские проблемы, может быть, отношения с Кремлем, еще что. Одна из космологических версий сопоставляет визит Путина на Афон, а Афон против этого собора был настроен, и с последующий вскоре отказ нашей церкви. Да.
Но потом ведь перенесли собор даже из Константинополя, Стамбула.
Раньше.
Но все равно это тоже после Турции,
да,
случилось,
конечно,
после конфликта.
Тоже,
тоже политика вмешалась.
Москвы, конечно. Вот. Вот этот аргумент мы сами разбили, но этим самым, опять же, укрепили позиции тех, кто считает, что все-таки на Украине пора уже решать эту проблему. Теперь дальше. От собора, даже если мы поехали бы, ничего бы там не было решено. Это все равно этот собор, как он есть, как он будет, это такая плохая витрина православия.
Но символическое же событие, правда?
Ну, а чего оно символизирует? Что нам нечего сказать друг другу миру?
А мы же не знаем. Я, честно говоря, не знаю, что... Вот я как раз и спросил,
так, а от
Сергея я не получил ответа. Проекты... Что можно было ждать? Вы читали же эти проекты?
Я читал, но дело в том, что я читал и проекты, которые были 50 лет назад. Вот там действительно было что сказать, 50 лет назад. А потом с каждым годом это все усыхало, усыхало. То есть, понимаете...
То есть вы не ждали никаких реформ,
это
правильно?
Это съезд старых импотентов. Вот что это такое. В церковном именно смысле.
Слушайте, вас разжалуют.
Это люди, которые честно признаются, мы боимся общаться со своей паствой. Мы боимся им что-то предлагать. Мы не пастыри, мы никуда их вести не можем. Мы готовы только вот подглядывать, ой, а за что нас там ругают, ой, как монахи чего думают, да, ой, как бы вот там княгиня Мария Николаевна что-то не сказала бы, да. И поэтому вот страха ради иудейского, простите за евангельскую цитату, вот они все живое, все интересное из этих проектов решений вычеркивали.
А вы бы туда поехали, например, да, ну вы не епископ, конечно, поехал бы какой-нибудь епископ ваших взглядов и сказал, вот есть замечательное решение.
Они там были, я же говорю, русскую церковь представлял там, может быть, самый креативный человек, самый необычный в нашей церковной истории, митрополит Никодим Ротов. Вот в 60-е годы.
Но это тогда, а сейчас?
Тогда.
А сейчас?
Но а чем кончилось-то? Именно при нем все это вот так вот было отжато, высушено и выброшено.
И теперь ничего
почему?
Нового нет?
Потому что аргумент был один. Мы не сможем нашей пастве объяснить.
А почему нельзя объяснить пастве? Она же такая послушная, телевизор
времена,
помогает, тем более.
Телевизора не было.
А теперь участвует. Есть там телеканал «Спас»,
поэтому, понимаете,
«Царьград
ТВ». У Никодима и вот тех, кто первую ушку утруску в начале 70-х сделал, у них был аргумент. У нашей церкви нет возможности всерьез воспитать свою пасту и обратиться к ней.
Сейчас-то есть.
А вот сейчас 25 лет прошло.
Так.
И поэтому говорю, что если тогда, во времена советские, можно было ссылаться, мы можем. мы можем, нам не дают,
угу.
то сейчас-то все вам дают, но не можем. Поэтому и говорю, это с точки зрения учителя, это собрание импотентов. Они не могут вести за собой свою паству, объяснять, почему, согласно там, евангельскому духу православному, можно все-таки вот это сделать, от этого отказаться, это пересмотреть.
Ну, к примеру, вот дайте нам 2-3 примера.
К примеру, вот вы упоминали социальный концепт нашей церкви. Тогда же, в 2000 году, наш собор принял документ об отношении к коммунизму и другим христианским церквам. И там прямо прописывалось, и приводились прецеденты, и решения из истории нашей российской церкви 18 века и так далее. Возможность вступать в брак с неправославными людьми.
Ну, то есть не обзывать их еретиками, условно говоря.
Дело даже не в этом. Даже если обзываешь, но в совместный брак можно. Знаете, были два решения российского синода в 18 веке, что если православный мальчик полюбляет католическую девочку, венчание в храме у девочки – правило матриархата. И обратно, если, соответственно, девочка, невеста православная, а ее любит жених католик, то, соответственно, в православном храме батюшка православный должен их венчать. Дважды это синод принимал. Сейчас же, скажем, когда нечто подобное пробовали прописать в этом всецерковном, в этом соборе всеправославном, грузинская церковь сказала, нет, никак нельзя. А у нас этого не поймут.
Кто сказал?
Грузинская церковь.
А, вот так, да?
Надо запретить. Нельзя, понимаете ли, с католиками венчаться.
А с кем
и
можно?
И все. Документ,
а с протестантами можно?
Тем более нельзя. Что вы?
Не знаете, что кажется еще важным, может быть, я не специалист в ваших вопросах.
Я что хочу сказать, что если бы этот собор состоится, он примет документы, но они будут гораздо менее интересны и насыщены, и жизненны, чем документы, которые уже есть у нас. Сердечек на решение собора нашего, опять русского, 17-18 годов. Там гораздо все еще более интересно.
Вот я как раз о нем-то хотел в 17-18 годе-то помянуть. У меня такое впечатление, что решения этого собора-то, они не выполняются нынешним, как бы сказать, вашим, так сказать, руководством. Ну, смотрите, там, по-моему, епископов собирались избирать, там, и вообще участие мирян было совершенно другим, чем сейчас, и прочее-прочее. Все это куда-то похеренное.
Так вот, знаете, непонятно куда, потому что формального решения об отмене решения поместного собора 17-го годов нет.
Слушайте, это как Конституция России нынешняя. Она есть, но
знаете,
не исполняется.
Вот собор, да, то, что сейчас вот есть, там, кто смотрит, видит на экране фотографию, ну, сидит здесь, скажем, 200 человек, да, в этом зале на Крите. Uh-huh. Поместный собор гораздо больше, огромное собрание людей было, авторитетнейшее. Избранных прихожанами, причем, понимаете, и духовенством, избранные люди. Действительно, настоящий собор. Почему их решение отменяет какой-то соборик 45-го года, где участвуют 15 епископов.
Да еще в каких условиях?
Да, понимаете? Они, то есть, в каком смысле это нет? Они принимают новый устав Русской Православной Церкви, согласованный, естественно, там, где надо, в котором, конечно, нет ничего похожего на то, что в качестве устава нашей же Церкви Российской утвердил тот поместный собор. И ни фразы, ни обоснования, что те решения отменяются. С точки зрения права они действуют, но не исполняются.
А призвать нельзя к тому, чтобы исполняли?
Видите ли, есть вот тот собор, что на Крите, действительно занялся бы не демонстрацией видимости единства вокруг Вселенского Патриарха, а серьезными дискуссиями и так далее, то, я думаю, первое, что он должен был бы сделать, это внятно обосновать свой статус в качестве именно Вселенского собора, да. Даже если католики обидятся, что же Вселенский собор, на который нас не позвали. Но чтобы понять, что это источник церковной власти, да. И второе, принять новые церковные законодательства от начала до конца.
То есть для всех обязательно?
Для всех. Новый кодекс канонического права. Потому что с нынешним кодексом там такие напластования многих веков, внутренние противоречия, заведомые давно всеми неисполняемые каноны. И в итоге, что бы сегодня там реальный церковный руководитель не сделал, направо ли пойдешь, налево пойдешь, правила Трульского собора нарушишь, направо пойдешь, правила какого-нибудь еще там Сардикийского поместного собора нарушишь, понимаете? Вот поэтому нужно было бы взять эти постановления и серьезно их кодифицировать. А для этого нужно, чтобы кто-то честно сказал, что мы на самом деле не живем по канону. И понятно, какая в ответ поднимется волна со стороны консерваторов и так далее, а ты сам признал, что ты еретик и так далее, и вот уметь это выдержать. И честно объясниться со своей церковью. Никто из этих 10 патриархов, даже 14, никто из них на это оказался не способен. за все эти 50 лет подготовки.
А как вы объясните, вот ну, в западном мире реформация, в том числе и католической церкви, она ну, не то чтобы почти завершилась, но она прошла и была, так сказать, я уж не знаю какая, политическая, назовем ее, воля сделать очень многое, скажем, в 60-е годы, там, Папа Иоанн, по-моему, 23-й, другие действовали активно. Это другая совершенно церковь теперь. Другая в смысле активности социальной и понимания мира. Почему православие
это все,
оказывается...
Все, что иным? Сделал Второй Ватиканский собор, полная ерунда в сравнении с решениями нашего собора 17-18.
Но вы за свое агитируете, я
понимаю. Да сравните тексты, елки-палки. Когда я, простите, читаю лет 10 назад в прессе, что Папа Ватикан издал инструкцию, разрешающую священникам пользоваться мобильными телефонами. Я читаю, говорю, господи, братья, в каком концлагере вы живете, что он Папа должен это разрешать? На самом деле, монархическим духом решения Второго Ватиканского собора пронизаны от и до. Почитайте их. Когда все решения собора утверждает Папа своими декреталиями, они сами решения вступают в силу. И так далее. Там много чего. Скажем так, некое в идейном смысле, в этом смысле, серьезное обновление нашей церковной жизни уже было продумано и воплощено в формулы теоретически на соборе 17-го года. Это не развивалось по политическим причинам. Потом, что касается моего поколения, да, естественно, когда мы вышли из советского времени, мы, естественно, это совершенно необходимо было пройти период консерватизма, ностальгии по прошлому. Давайте все сделаем вопреки большевикам. А поскольку собор вот проходил уже при большевиках, то какой его авторитет тоже?
Ну, большевики им не командовали, все это понятно, совершенно ясно.
Законы психологии есть законы психологии.
Это странно, это не историческая оценка.
Должно было пройти вот это поколение, эти десятилетия. И поэтому я думаю, что ближе к середине 21 века снова те постановления 1917 года, они будут считаться драгоценными, и к ним снова обратятся.
Ну, вы как-то, я бы сказал, оптимист. Хорошо, вот внутри этого как бы всеправославного собора, мне кажется, заложена эта идея христианского единства. Ну, вот мы так в простой форме спросили людей на улицах, собственно, а как они к этой идее относятся? Давайте мы послушаем народ.
Должна ли русская православная церковь стремиться к объединению с другими христианскими церквями?
Речь об объединении может идти только между православными церквями. Ну вот, и, в общем-то, я думаю, на настоящий момент вопроса о создании единой религии такой не стоит.
Мне кажется, это все-таки ерунда. Нужно идти своим путем и придерживаться своей церкви.
То есть лучше поменьше общаться с этими, с другими конфессиями?
А, да. Считаю, ни к чему хорошему это не приведет.
Все христиане должны быть вместе. Это братство и есть, оно и братство.
Думаю, что да, объединиться. Потому что вот даже вчера общалась с клиенткой, она познакомилась с мужчиной из Греции, да, и ей было очень важно, что он именно православный.
Однозначно я считаю, что должны быть вместе, потому что и так среди последними событиями в церкви то, что происходит, слабина какая-то.
На мой взгляд, конечно, должны объединяться, потому что в объединении намного более интересная возникает ситуация, возникает очень много разных возможностей.
Христианство, оно же учит любви, и, собственно, ничего плохого нету, если они будут взаимодействовать. А какие деноминации, это не важно, католики, протестанты, православные.
С одной стороны, да, как бы Бог един, мы все это понимаем, чувствуем. А с другой стороны, как бы тут легко потерять индивидуальность какую-то. Понимаете, легко скатиться в какой-то фальшь, какое-то притворство.
Христианская религия, как вы говорите, это была изначально единая религия. И я считаю, что все христианские конфессии, и православные, и католические, и протестантские, должны быть едины изначально. И к этому процессу, я считаю, нужно и стремиться.
Ну что, отец Андрей, ваш комментарий к «Глазу Кстати, народа»?
Я бы на месте Александра Невзорова был бы в ярости от таких ответов. То есть, получается, в этой вашей выборке все ответы с позиции определенного какого-то богословия.
Ну, может быть, это задано вопросом.
Но,
вот,
тем не менее,
люди
да,
вежливо
рассуждают. Помните, когда вы задавали вопрос тот же Невзорову, он с самого начала сказал, слушайте, какое мне дело до этого фантома по имени Бог, да? Вот такого ответа в это выбор...
Ну,
знаю,
я тут же, значит, вам подброшу какую-нибудь цифру неприятную, да, знаете, там 3-5% реально людей воцерковленных, да, вы же прекрасно знаете, сколько ходит там на... Даже на самые главные церковные праздники, соблюдают обряды и так далее.
Что? Вы знаете, вот я человек, который все-таки кое-что вот в миссионерском направлении делал.
И было
вот
дело.
Для меня вот критерии работы миссионера, граница, где вот, значит, вот что-то удалось, это когда человек, говоря о церкви, перестает говорить «вы» и начинает говорить «мы». Не ваша церковь, а наша церковь. Понимаете, вот ответы этих людей с улицы, они именно такие. Это нельзя было представить 20 лет назад.
То есть вы добились больших миссионерских успехов.
Нет, это не я, это...
Ну, и вы в том числе, просто, мы будем скрывать ваши заслуги.
Много что за эти годы произошло. Так что поэтому мне по своему Кристину было это радостно слышать. Да? Дальше хотел бы отметить, что я считаю очень важным событием послание патриарха Кирилла к тем представителям церквей, что собрались сейчас на Крите.
Так.
Он и им никаких проклятий, претензий не посылал вдомолку. Он написал патриарху Фламеевичу такое доброе письмо с очень добрыми пожеланиями и так далее. То есть это очень важно. То есть установки на разрыв нет. Установки на раскол нет. Некое как бы отсутствие на одном из мероприятий не означает, что мы создаем какую-то новую конфессию. Это очень важно, мне кажется, сегодня отметить, потому что некоторые публицисты, такие ультраортодоксальные наши, они уже готовы до того, чтобы...
Ну, Чаплин там кричит «ура», ваш коллега.
Ну, вот здесь, в этом вопросе, моя позиция совпадает с церковным официозом. Не стесняюсь в этом признаться.
Ну, видите, вот собор пока на данный момент принял одно фактическое решение – сделать себя каким-то таким постоянно действующим. То есть это объявлен длительный процесс.
Пока я такого не слышал решения.
Ну, как? Вот мы на ленту заглянем. Вот если
пока я к вам ехал, может быть, они приняли. Но
может, вот. Может быть, это действительно открывает возможности для того, чтобы... Вот, видите, считаю, значит, участники форума на Крите предлагают сделать собор постоянным православным органом. Да, высказались, чтобы сделать собор постоянно действующей структурой, выражают надежду, станет новым органом православной церкви, который будет созываться на регулярной основе для решения проблем, которые православные переживают в 21 веке, заявил представитель Константинопольского патриарха ИОФ. То есть это что значит? Это получается, знаете, как съезды политических партий сейчас проводятся. Первый этап, потом второй этап. На первом обсуждаем, на втором выдвигаем кого-то на выборы.
Не совсем так, нет. В данном случае, поскольку...
То есть всегда можно присоединиться.
Нет, в данном случае, подождите, это сказал представитель Константинополя. У них это давняя мечта создать такую мягкую конфедерацию во главе со своим патриархом. И это понятно, что к этому шло. Вопрос в том, поддержат ли их остальные.
Но остальных-то, видите, меньшинство. То есть есть большевики и меньшевики православия теперь.
Во-первых, не очевидно, что, скажем, у того же Константинопольского патриарха очень непростые отношения с греческой церковью. Он же не глава греческой церкви. И в 19 веке они поссорились в усмерть.
Согласен, но они приехали. И сербы после колебаний приехали.
Но сербская церковь. Признавать власть над собой. Одно дело приехать в гости.
Ну, создадут президиум, коллективное руководство, как было в КПСС.
Штука вот в чем, что дальше появляется естественный вопрос. А там люди достаточно умные, опытные в интригах, да, собрались. Они понимают, что если даешь добро на то, чтобы вот некий орган с твоим участием принимал для тебя обязательные решения, что если я проголосовал, а потом в чем-то не согласен, ты же голосовал за этого президента.
Так, между прочим, проголосовали за созыв собора все, в том числе и Русская Православная.
Разовой
встречи. То есть она теперь отвечает за эти решения.
Проголосовали, подписали решение о разовой встрече на одну неделю.
Так убежали?
И причем не оговорив обязательность его решений для каждой церкви.
Ну вот интересно все-таки. Они решили созвать собор, а потом на него не явились. Это, конечно,
поэтому
они выглядят плохо.
Отметим, этот вопрос действительно будет обсуждаться. Он страшно интересен. Какой статус себе это собрание на Крите усвоит? Вопрос очень интересный. Пока видно только одно. На уровне слов он себя по-прежнему называет все православным, великим и святым. То есть наличие пустых кресел в зале не влияет на их словесную картину мира.
Ну, это неплохо, наверное, для них. А для русской церкви что это значит? Это значит, что какие-то люди, которых считают консерваторами, скажут, вот видите, мы не поехали к этим экуменистам, а то и еретикам, и это замечательно, хорошо, мы будем здесь такой национальной церковью.
Во-первых, не получится, потому что русская церковь – это геополитическая институция.
Пока существует Украина внутри.
Не только.
А
не
потом
только.
Уже как-то...
Украина, наш храм в Антарктиде, у пингвинов не возьмет себе, в любом случае. Действительно, наша церковь, включая зарубежную церковь, она по всем континентам. и украинский кризис, он здесь ничего всерьез не изменит. И в любом случае, понимаете, ну, скажем так, в кабинете у патриарха стоят флаги там двух десятков государств. Если даже флаг Украины оттуда уйдет, а он не уйдет в любом случае. Потому что, да, что бы ни пришло с Украиной, там будет группа монастырей и приходов, для которых важно быть в единстве с Москвой. Они, может быть, будут очень гонимы, их будет плохо. Они будут почти в подполье. Такие группы людей, искренние группы людей там будут.
Скажите, а, кстати, а Крым в какой юрисдикции сейчас?
Украинская.
То есть это такое дальновидное политическое решение получается.
Да, так что вот такие мелочи, они здесь тоже важны.
Ну, а важные вещи, не мелочи. Не мелочи. Имеется в виду, если продолжить разговор о соборе. Хорошо, если он примет какие-то решения, которые будут, ну, считаться обязательным, какая должна быть реакция, на ваш взгляд, московского патриархата?
Да никакая, потому что, вновь говорю, в тех документах, что проговаривались, были подписаны на Синексе, на встрече всех патриархов в январе, там статус обязательности не был прописан. Это предполагался предметом для дискуссии. И, конечно, у нас всегда будет, так сказать, возможность, а мы не участвовали в этих дискуссиях на Крите, поэтому мы с этим не согласны. Но дальше вот такой вопрос. Я согласен с Сергеем Чекниным, что весьма вероятно, что этот собор объявит себя долгоиграющим. Завершилась первая сессия, давайте соберемся теперь осенью, а может быть через 20 лет.
Ну вот
лет.
Я вам читал, собственно, может, через 20 к тому лет. Оно и идет.
Нет, 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 это совсем другая вещь. То, что хорошо. Вы читали, это не то. То, что он орган, который
хорошо.
Будет собираться.
Но еще не проголосовано.
То есть, понимаете, как бы мы не закрылись, это важно. А раз не закрылись, то мы можем вот приглашение, которое, решение, которое было принято в феврале, в январе 2016 года, продолжает действовать впредь, на десятилетия вперед. Поэтому приезжайте вновь. Так вот, все-таки однажды, все равно, рано или поздно, может быть, после кончины патриарха Кирилла, но реально испытает, на самом деле, наша церковь потребность в каких-то совместных православных действиях. Здесь ли, в США, в Германии, где-то еще, да, вот, нужно будет это совместное действие. И когда мы скажем, ну ладно, хорошо, мы теперь готовы, то нам скажут то, что сказали нашей делегации, когда мы начали вести переговоры о вступлении в ВТО. Прекрасно, мы рады вас принять. Но имейте в виду, что мы родились не сегодня, и у нас есть вот такая папка уставных документов, обязывающих документов, и вы должны все это принять. И не имеете права ни одной запятой там исправить. А если что-то и можешь снять, по согласованию с каждым из членов ВТО, со всей этой сотней.
Вот нечто подобное. То есть это усложняет жизнь на будущее.
Да, вот, если потом пожелаем вскочить на подножку ушедшего без нас поезда, да.
То есть поезд может уйти без Русской Православной Церкви. Наверное,
куда это... он уйдет, непонятно, потому что, честно говоря, он никуда не шел 1500 лет особо в таком режиме, да? И поэтому тоже, ну, там нет никаких серьезных решений на этом соборе. Пока нет.
Вы нас успокаиваете. Я хочу еще о внутренней буквально о вашей повестке дня спросить. Вот несколько видных деятелей, там, Георгий Митрофанов, Петр Мещанинов, Сергей Чекнин сегодня с нами бывший, и другие, они как-то отодвинуты от церковной деятельности. Андрей Зубов. Что это значит? Да и вы тоже, кстати.
Это означает, что патриарху Кириллу не нужны собеседники. Он сейчас считает самодостаточным и единственным голосом церкви. И, в общем-то, время дискуссий, по его мнению, прошло. У него один собеседник, его зовут Владимир Владимирович. Как однажды патриарх сказал мне, не портите мои отношения с Фурсенко. Это когда я активно принимал участие по поводу преподавания основ православной культуры в школе. И в те годы министерство давило за то, чтобы избирали что угодно, только не основу православной культуры в школах. Я об этом в своем блоге и в статьях писал.
На сайте продолжим немножко. Ну, и что?
И вот был это очень эпизод, можно сказать, почти последняя моя беседа с патриархом. Это было на Пасху 10-го года. 10-го, да. Вот только что вышел мой учебник. Я его передал патриарху. На Пасху все духовенства Москвы собираются его поздравить. Я тоже. Патриарх всем дарит пасхальное яичко. Когда подходит моя очередь, он мне сквозь зубы, не давая яички, говорит, не портите мои отношения с Фурсенко, который там был министром образования. Вот я понял, что для него это главное. Не то ли иное дело, а главное, не портит отношения с властью. Поэтому, ну, кто такой Митрофанов, Зубов, Кураев? Ну, если их выступления были замечены там и вызвали тень неудовольствия, значит, надо расстаться. И это очень интересная черта нашей церковной жизни, далеко не при патриархе Кирилле, сложившейся много раньше. Понимаете, у нас нет корпоративной солидарности. То есть, когда генерал не защищает своих офицеров. И это во всей церкви, во всех епархиях. Если какой-то священник вызвал тень неудовольствия какого-то значимого для епископа лица, губернатора или серьезный спонсор, епископ превентивным образом раздавит этого священника, а не будет его защищать. Вспомним случай с одним священником в Чите, который побывал в колонии у Ходорковского.
И разжаловали потом, быстро.
Мгновенно. Хотя, что он сказал? Он совершенно все отказался освещать, я этот дом пыток освещать не буду. И это повод для лишения сана? Фантастика совершенно.
Да, это очень печальный, конечно, момент, что происходит такое осерение среды. Ну что, спасибо Андрею Кураеву. Мы поговорили о соборе, о Русской Православной Церкви. Надеюсь, не последний раз. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Yeah. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.